В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Осторожно, границы не открываются. Грузия посчитала, что риски пандемии выше доходов от туризма.
Мы в ежедневном режиме анализируем ситуацию, исходя из мировой тенденции, считаем, что в лучшем случае к нам может прилететь лишь ограниченное количество туристов.
Вопросы открытия де-факто границы с Россией и программы развития экономики. Аслан Бжания дал пресс-конференцию.
Открыть границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Эта же мера должна быть предпринята нашими российскими друзьями. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно.
Как определяется северокавказская цифра явки на голосование за поправки к российской конституции?
Каждый рисует столько, сколько ему как-то по чину, кроме своей фантазии, еще чем-то ограничивает себя. Какими-то другими неведомыми нам соображениями.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Организаторы кампании «Нет» против изменения Конституции России подали заявку на митинг в мэрию Москвы. Они планируют провести 15 июля на Пушкинской площади столицы. Заявлена численность акции – 10 тысяч человек. По словам координатора кампании «Нет» Андрея Пивоварова, требования у митинга просты. Непризнание статуса голосования по поправкам в Конституцию узурпации власти Владимиром Путиным, а также отставка главы ЦИК Эллы Памфиловой. В России 1 июля завершилось голосование по поправкам в Конституции, которое шло целую неделю. По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки проголосовали почти 78% участвовавших в голосовании россиян. Чуть больше 21% высказались против. Явка составила около 65%. Наибольшее число противников изменений в Ненецком автономном округе, где против поправок проголосовали более половины от пришедших на участки. Округ стал, по официальным данным, единственным регионом, где большинство пришедших на участки отвергло поправки. При этом в соседнем Ямало-Ненецком округе, если верить данным ЦИК, против всего 10%. В избиркоме такую разницу между соседями объяснили честным подсчетом голосов. Организаторы кампании «Нет» огласили данные экзит-полов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в Москве против поправок к основному закону страны проголосовали почти 55 опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов. В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса и за 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек. При этом, по официальным данным ЦИК, в Москве проголосовавших за поправки оказалось 66% против 33%. Владимир Путин поблагодарил участников референдума за оказанное ему доверие.
Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны, в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. Вместе с тем, понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против.
В среду в Сенат США был внесен первый законопроект, которым предусматриваются санкции против российских граждан, причастных к выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане, если появится доказательство таких действий России. Одним из объектов санкций в случае их принятия станет президент Владимир Путин. Законопроект в виде поправки к ежегодному и обязательному для принятия акта об оборонных расходах внесен влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендесом. Согласно проекту, после получения отчета американской разведки с подтверждением причастности руководства России или подотчетных ему служб по выплате денег за атаки на военнослужащих из международного контингента в Афганистане, президент США должен будет внести санкции против президента Путина, министра обороны России Шойгу и других российских официальных лиц, имеющих отношение к этим вознаграждениям. Кроме того, санкции могут быть рассмотрены на олигархов и квазигосударственные компании. Предполагается замораживание американских активов этих людей и организаций, запрет на их въезд в Соединенные Штаты. Объектами дополнительных санкций могут стать также близкие к Владимиру Путину олигархи, российские политические деятели и члены их семей. В заявлении сенатора Менендеса говорится о том, что цель его инициативы – заставить Россию расплачиваться за свои действия. Потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика обвинили по 3 статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и дача взятки. Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на Минский городской суд. Среди обвиняемых также сын политика и координатор его инициативной группы. Бабарика почти 20 лет руководил Белгазпромбанком и ушел с должности после того, как объявил об участии в президентской гонке. В середине июня в его доме и банке прошли обыски. По делу задержали 15 человек. Бывший банкир находится в СИЗО с середины июня. После задержания к нему не допустили адвокатов. По словам защитников, все это время суть предъявленных обвинений Бабарика не раскрывалась. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее признал, что преследование оппонента было начато по его личному поручению. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата представителей США одобрила новые санкции, связанные с ситуацией вокруг Гонконга. 1 июля в этом специальном административном районе Китая вступил в силу закон о нацбезопасности. Его принятие было инициировано Пекином и вызвало очередную волну массовых протестов, участники которых заявляют об угрозах их гражданским правам. Единогласно одобренный американскими конгрессменами проект о санкциях вводит ограничительные меры в отношении банков, которые ведут дела с китайскими чиновниками. Прежде чем поступить на подпись президенту Дональду Трампу, документ рассмотрит Сенат. Закон о национальной безопасности Гонконга, предусматривающий длительные тюремные сроки по обвинениям в сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти, осудили многие западные страны. Критики отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века, отмечает BBC. Решение Евросоюза не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, может быть пересмотрено с учетом эпидемиологических показателей 15 июля, сообщил Интерфаксу источник в МИД Российской Федерации. Насколько мы понимаем, соответствующее решение ЕС пересматривают каждые 2 недели. Соответственно, исходим из того, что 15 июля решение может быть пересмотрено, сказал дипломат. Собеседник агентства подчеркнул, что никакой политической составляющей в этом решении нет. Оно принимается исключительно на основе эпидемиологических показателей. Число больных коронавирусной инфекцией нового типа в России вновь выросло, свидетельствуют данные Федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки зарегистрировано 6760 новых случаев заболевания, 147 зараженных умерли, 6047 выздоровели. Таким образом, общее число больных в России увеличилось на 566. До этого показатель 2 дня снижался. Больше всего новых случаев больных коронавируса в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, в Санкт-Петербурге и Иркутской области.
С новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузия с крайней осторожностью относится к открытию страны для туристов из Европы. По словам главы Минфина Ивана Маджавариани, предполагаемые риски распространения инфекции намного перевешивают выгоды. Ситуацию с экспертами проанализировал Ираклий Рагвелидзе.
Как известно, Грузия вошла в список стран, признанных Евросоюзом безопасными с точки зрения заражения коронавирусом. Для граждан Грузии отдельные страны Евросоюза с 1 июля открыли границы. Этот факт обострил в Грузии полемику о скорейшем восстановлении авиасообщения с Европой. Однако в правительстве Грузии пока не спешат с принятием решения, аргументируя свою позицию неспокойной эпидемиологической ситуации в ряде государств Европы. Выступая сегодня на брифинге, министр финансов Иван Маджавариани подчеркнул, что возобновление полетов не является делом близкой перспективы, хотя теоретически не исключил и другого сценария.
Много разговоров, почему мы тянем с авиасообщением. Очень радостно, что мы попали в список рекомендованных стран. Но внутри Евросоюза неоднородный подход. К примеру, Австрия до 30 сентября ограничила открытие границ. Мы в ежедневном режиме анализируем ситуацию, исходя из мировой тенденции, считаем, что в лучшем случае к нам может прилететь лишь ограниченное количество туристов.
Логика министра такова. Даже при позитивном сценарии в этом году Грузию посетят около 50 тысяч туристов. выехал из Евросоюза. И это будет каплей в море в сравнении с запланированными 10 миллионами. Зато риски перевешивают выгоду. Даже если 1% приезжих окажутся вирусоносителями, то новая вспышка вируса и последующий локдаун нанесут экономический урон на сотни миллионов. По этой причине в течение ближайших 2 месяцев власти будут следить за ситуацией и открывать страну только в случае минимального риска. Рамаз Герляни, директор Центра экономических преобразований, считает, что европейские туристы будут огромным облегчением для умирающей туристической индустрии в Грузии. Небольшое число посетителей из Европейского Союза компенсируется их высокой платежеспособностью, считает эксперт.
По доле в платежах европейцы могут сравниться с 500 тысячами туристов из соседних стран, таких как Азербайджан или Армения, и, возможно, даже больше. Когда страна входит в список Евросоюза, это очень важно для имиджа страны, и этот факт необходимо использовать для привлечения высокорентабельных туристов не только из ЕС, но и из других стран.
Не все специалисты разделяют такой подход. Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Йосиф Арчуадзе напомнил, что в июле 2019 года в Грузию въехало около 73 тысяч посетителей из стран Евросоюза. Это всего 6,5% от общего числа посещений за июль того года, которое составило 1 миллион 127 тысяч человек. Туристическая индустрия Грузии пока не в состоянии привлечь массовый турпоток из Европы, не только по вине пандемии, считает экономист.
Грузия почти на 80% зависит от импорта продовольствия и наполовину от стройматериалов, поэтому доходы от туризма оседают не в Грузии, а у поставщиков продукции из-за рубежа. Поэтому считаю, что развитие реального сектора экономики и туристического бизнеса должно было происходить параллельными курсами. Недостаточный уровень сервиса, отсутствие развитой сети транспорта и услуг делает отдых малопривлекательным для большинства европейцев, поэтому без промышленности и аграрного сектора мы всегда будем проигрывать аналогичному сегменту Греции, Турции и Израиля. Думаю, позиция правительства не лишена логики. Рисковать новой вспышкой из-за мизера неоправданно.
Слова эксперта подтверждаются результатами последнего исследования, проведенного инвестиционным банком Galt & Taggart. В прошлом году из 3 миллиардов 300 миллионов доходов от туризма в Грузии осталось не более 1 миллиарда 300 миллионов долларов, а 2 миллиарда долларов ушли на покрытие издержек импорта для развития туризма, на оплату продуктов питания, напитков, мебели, оборудования, стройматериалов, транспортных средств и прочего. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня вечером там прошла пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани, который на днях вернулся из Москвы. Журналистов интересовали вопросы открытия де-факто границы с Россией, российской финансовой помощи, программы развития экономики и многие другие. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Пресс-конференция с президентом длилась около 2 часов. Круг тем был обширный. Всех интересовал вопрос, когда откроют границу и были ли в Москве достигнуты какие-то договоренности по этому вопросу. Аслан Бжани ответил, что в одностороннем порядке Абхазия открыть границу не может, и все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Мы в любое время можем границу открыть. Открыть границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Эта же мера должна быть предпринята нашими российскими друзьями. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно. Подождем какое-то количество дней. Насколько мне не изменяет память, 24-25 июня, 24-25 большой поток туристов пошел в Сочи. Насколько мне не изменяет память, инкубационный период – это 2 недели. Да? Картина к 10 июля прояснится. И исходя из этой картины будем действовать.
На вопрос о том, насколько сегодня актуальна добыча нефти в Абхазии и что сейчас происходит в этой сфере, президент ответил, что в этом вопросе появится ясность только после того, как станет известно, какими запасами Абхазия располагает.
Я взял с собой документ. Это распоряжение, подписанное Бесланом Барциц 30 марта 2018 года о внесении изменений в распоряжение Кабинета министров от 16 мая 2014 года о предоставлении компании «Абсен Ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычу водородного сырья на территории Чемчирского, Сварчальского и Галского районов, а также в акватории Черного моря. Наверное, какие-то работы по разведке идут, более мне ничего не известно. Как только будет понятно, чем мы располагаем, располагаем ли мы тем объемом, извлекаемым объемом, который с точки зрения коммерции может быть интересным, конечно же, мы еще раз все взвесим. Добыча нефти в Абхазии, если нефть есть, это проект перспективный.
На вопрос о положении жителей Гальского района и его интеграции Асан Бжани ответил, что людей, которые там проживают и считают себя частью Абхазии, надо видеть.
Что значит интегрировать? В Гальском районе, так же, как и в других районах Абхазии, должна быть наша юрисдикция. Второе, люди, которые проживают в Гальском районе, люди, которые хотят приобрести, если речь идет об этом, гражданство в установленном порядке. Люди, которые себя ассоциируют с абхазским государством, считают себя ее неотъемлемой частью. Этих людей надо видеть, их надо слышать. И в отношении них должна быть выстроена соответствующая работа. Там особенность состоит только в том, что это приграничная территория.
На вопрос о том, как складываются отношения у президента с правительством, Асан Бжани ответил, что идет процесс его формирования. Он еще не закончился. Закон отводит на него 3 месяца. Время есть. Он удовлетворен качеством взаимоотношений. Какие бы разногласия ни возникали, последнее слово всегда остается за президентом. И никто этого не оспаривает, сказал он. Асан Бжани проинформировал, что у Абхазии нет подушки безопасности и собственных возможностей для поддержки населения бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. В бюджете 2019 года, который составлял около 15 миллиардов рублей, собственные возможности были только 6,6 миллиардов рублей. Он выразил надежду на то, что Российская Федерация поможет Абхазии и финансовая помощь поступит. Президент заверил, что в случае остановки «Энгургэс» Абхазия также не останется без поддержки России. Тбилиси с миллионным населением потребляет электроэнергии меньше, чем Абхазия. Необходимо провести ревизию и разобраться, почему это происходит. Над программой развития экономики правительство будет работать, но сейчас правоохранительные органы МВД и СГБ начинают борьбу с коррупцией, которая мешает экономическому развитию, сказала Асан Бжани, и попросил, чтобы СМИ поддержали ее информационно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Посол США в Грузии считает, что вероятность вмешательства России в парламентские выборы в Грузии велика. Как действует российская мягкая сила в Грузии и на какие рычаги пропаганды вслед за Келли Дегнан обращают внимание местные эксперты? Материал Владимира Унанянца.
Конкретных доказательств нет, но вероятность крайне высока. Так посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала возможность вмешательства России в ход предстоящих осенью этого года парламентских выборов в Грузии с целью оказать влияние на их результат. Американский дипломат, выступая на онлайн-конференции GeoDem, организованной Грузинским институтом политики и посвященной вопросам демократии, говорила о проблеме информированности населения в условиях гибридной войны.
Мы все видели, насколько активна и креативна российская дезинформация, которая вмешивается в очень многие выборы. Грузия, разумеется, является одной из мишеней. США, Великобритания и другие друзья Грузии работают вместе с Тбилиси и помогают ему, чтобы, к примеру, повысилась сознательность населения, чтобы люди могли отличать дезинформацию от точной правдивой информации, могли оценивать информацию. Недавно в Грузии была осуществлена кибератака, связанная с российскими ГРУ, и мы обязательно должны помнить об этом.
Госпожа Дегнан имела в виду масштабную кибератаку, осуществленную осенью прошлого года на ряд грузинских СМИ, в том числе на ведущие телекомпании страны. Еще в 2017 году Фонд развития медиа провел исследование, которое выявило, российская пропаганда в основном нацелена на изменение внешнеполитической ориентации Грузии. При этом, как основные темы, для этого разрабатывались следующие. Вмешательство США во внутриполитические дела Грузии, вступление в НАТО как провоцирование России, вступление в НАТО как неосуществимая задача. В следующем, 2018 году, опрос Национального демократического института NDI показал самый большой процент неприятия североатлантических устремлений Грузии среди представителей этнических и религиозных меньшинств. Четверть опрошенных тогда назвала этот вектор неприемлемым. По мнению специалиста по вопросам международной безопасности Звиада Ардинбая, для Грузии в плане работы российской пропаганды наиболее уязвимыми группами являются как раз этнические меньшинства, жители оккупированных регионов и территорий, прилегающих к ним.
Российская пропаганда работает по стратегии 4D – dismiss, distort, distract and dismay. Условно, отрицание, искажение, дезориентация, запугивание. Дезориентация работает примерно так. День, когда ловят, например, российских шпионов по делу Скрипалей, в котором все винят Россию, в их Министерстве обороны делают брифинг и поднимают тему лаборатории Лугара. Это определенная стратегия, когда обвиняют тебя, обвини другого в ответ. Существует правда, основанная на факте. Россия же создает 5 альтернативных сфабрикованных фактов. И, например, какой-нибудь бабушке, которая живет в Гали, непонятно, какие из них сфабрикованы, а какие нет. Людям на оккупированных и прилегающих к ним территориях, видевшим войну, страшно, что она снова придет. Именно эта опасность внедряется российскими телеканалами. Опасность начала войны с Россией из-за сближения Грузии с НАТО.
По мнению специалистов, правительство Грузии недостаточно использует имеющиеся ресурсы для противодействия российской пропаганде. В частности говоря, о североатлантических устремлениях страны руководство не взаимодействует по этой теме с обществом. Жителям Грузии не объясняется, например, что делают грузинские солдаты в Афганистане, почему это важно для страны и за что они погибают. Несмотря на то, что в стратегии коммуникации на 2017-2020 годы Минобороны Грузии большое внимание уделяется противодействию мягкой силе, которая направлена на ослабление государственных институтов и дискредитацию евроатлантического курса, до сегодняшнего дня никаких внятных шагов на этом направлении сделано не было. Включая один из основных пунктов – коммуникацию с этническими меньшинствами на понятном для них языке. Представитель грузинского офиса международной правозащитной организации Transparency International Мамука Ангуладзе считает, что бороться с российской пропагандой путем запрета российских телеканалов или интернет-ресурсов – не выход.
Законодательный запрет ретрансляции российских телеканалов – это не панацея. У Грузии по факту отсутствует стратегия борьбы с существующей проблемой. Документ может лежать где-то на полке, но это не значит, что он работает. Согласно законодательству, в Грузии 90% вещания должно быть на государственном языке, то есть грузинском. Но что делает Россия? Она начала делать контент на грузинском, а запрещать что-то – очень чувствительный вопрос. Мы исповедуем европейские ценности, а свобода выражения мнения – это фундаментальное право, которое гарантировано всем, и мы не должны ограничивать его с целью защиты государственных интересов. При этом в Грузии активно работают формально не российские, а свои маргинальные грузиноязычные медиа, такие как «Асавал Дасавали» и «Объектив», активно распространяющие в обществе антизападные и антинатовские настроения.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что в Грузии хватает местных СМИ, через которые просачивается российская пропаганда. Хорошим примером является тема лаборатории Лугара, которая с завидным постоянством появляется на повестке дня с легкой руки то российского Минобороны, то российского же МИДа. И рядовому гражданину Грузии порой бывает сложно определить, какая информация из обрушивающегося на него потока является правдивой. Особенно если учесть тот факт, что Москва в последние годы активно продвигает свои нарративы на грузинском языке. И в преддверии выборов вероятность подобных информационных вбросов, по мнению специалистов, увеличивается в разы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Взгляд из». По мнению нашего постоянного автора из Тбилиси Гейнодья, победить расизм, наверное, можно. Искоренить нам не намного труднее, если вообще возможно.
Пик беспорядков в Соединенных Штатах по поводу убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда, видимо, прошел. Что, кроме снесенных памятников и разгромленных магазинов, осталось? Вынесли ли мы какие-либо полезные уроки и научимся ли что-то делать лучше? Я сказал «мы», потому что дело касается не только Америки. Соединенные Штаты – особый случай, у них была история чернокожего рабства. У Европы такого прошлого не было. Но большинство мировых сообществ разделено с расовой или этнической точки зрения, и чем дальше, тем разделеннее. Прежде всего, это касается демократических стран. В демократии люди различных рас должны сосуществовать в условиях равноправия и взаимного уважения. Мы знаем, что так должно быть, но как этого достичь? И вообще, возможно ли это? Или, может быть, именно демократический характер общества, укоренение либеральных ценностей усложняет проблему сосуществования различных расовых групп? Меня лично последние американские события настроили на крайне пессимистический лад. Самое глупое в этих условиях – уповать на полицейскую реформу. То, что в американской полиции свирествует институциональный или системный расизм – миф, который многократно развенчан, но, тем не менее, крайне живуч. Он нужен для того, чтобы не видеть реальных проблем. Я не разбираюсь в том, какие формы организации полицейской работы лучше. В ответ на беспорядки в Америке проведут какие-то реформы в этой области. Бог даст, они принесут улучшения. Вполне возможно, нововведения скорее ухудшат ситуацию. Сторонники мифа ведрами поливают общество статистикой о том, что чернокожих граждан чаще арестовывают, обыскивают, останавливают за транспортные нарушения и так далее. С их точки зрения, все это непровержимое доказательство наличия системного расизма. На первый взгляд статистика выглядит убедительно. Но для того, чтобы опровергнуть ее далеко идущие выводы, надо сказать то, что упоминать не принято. Афроамериканцы чаще нарушают закон. Это не принято говорить потому, что говорящего могут обвинить в расизме. Что, люди определенной расы по своей природе в большей степени привержены преступному поведению? А в демократических обществах никто не хочет, чтобы их обвиняли в расизме. Удобнее промямлить прописную истину о том, что расизм – это плохо, и с ним надо бороться. Почему афроамериканцы совершают больше преступлений, чем остальные? Одной из причин может быть и наследие рабства и расовой сегрегации. Могут быть и другие причины. Но я не лучший эксперт на эту тему. В любом случае, надо признать некоторые неудобные истины. В первую очередь, равноправие на индивидуальном уровне никак не гарантирует того, что различные расовые или этнические группы будут одинаково успешными в среднестатистическом смысле. Например, в Америке так называемые азиатские американцы уже становятся коллективно более успешными, чем люди европейского происхождения. Значит ли это, что белые – жертвы расовой дискриминации со стороны «желтых» в кавычках? В Америке и в некоторых других странах евреи, опять-таки, на среднестатистическом уровне живут лучше, чем большинство других групп. На основе таких фактов создаются антисемитские теории о еврейских заговорах. Должны ли мы им верить? Во-вторых, надо определить, что такое расизм. Если таковым считать предпочтение представителям своей расы и недоверие по отношению к чужим, его полностью искоренить невозможно. К сожалению, это часть человеческой природы. Но можно победить расизм как идеологию, согласно которой людям какой-то расы полагается больше благ, чем другим. Америка долго была расистским обществом, но последние десятилетия она преуспела в преодолении расизма больше, чем подавляющее большинство других стран. По крайней мере, любое проявление расизма со стороны белых стало почти абсолютным табу. Можно ли это табу еще более усилить? В теории может быть, но я такого пространства не вижу. Скорее, мы наблюдаем реальную институционализацию расизма под флагом борьбы с расизмом в форме так называемой политики идентичности. Получается, что победа над расизмом в том смысле, в каком она возможна, недостаточна. Объективное различие между образом жизни, представлениями и, что главное, уровнем жизненного успеха среднестатистических представителей различных групп всегда останется. Его надо чем-то объяснить. Поэтому культивируется миф о системном расизме. Этот миф легко интеллектуально развенчать, но как его победить?
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нудья. К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы в рубрике «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Посольство России в Сухуми прокомментировали разницу в опубликованных результатах голосования о внесении изменений в Конституцию России. По данным ЦИК России, в самопровозглашенной Республике Абхазия поправки поддержали 5517 избирателей, или 66,75% от общего числа. По данным посольства, 2722 избирателя. Это 92%. Мы дали данные по голосованию на нашем участке 1 июля, в котором приняли участие 3000 человек. То, что дал ЦИК России... Это в целом по Абхазии с учетом досрочного и выездного голосования. Те данные, которые дал ЦИК, включают в себя те данные, которые мы дали. Поэтому никакого противоречия в них нет. Просто одна составная часть другого, заявил корреспондент «Эхо Кавказа», советник-посланник посольства России Максим Литвинов. Среди участников досрочного и выездного голосования в Абхазии – российские военнослужащие и сотрудники абхазского МВД. Судя по данным ЦИК и разъяснению российского посольства, среди них поддержка поправок была ниже, чем среди рядовых граждан. Досрочно в Сухуми проголосовал и президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжани. Грузия ведет переговоры о взаимном открытии границ с отдельными странами Евросоюза, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани. В качестве примера дипломат привел Германию, Венгрию и страны Балтии, которые уже открыли границы для граждан Грузии. Залкалиани также отметил, что Австрия пока не открывает границы для 15 стран из рекомендованного Евросоюзом списка, в том числе и для Грузии. Швеция, Дания и Болгария, по его словам, пока обдумывают решение. Мы ожидаем информацию от нескольких стран относительно того, каким будет режим по отношению к Грузии. Естественно, наше решение по отношению к ним будет зеркальным, заявил он. Сегодня же премьер-министр Георгий Гахарий заявил, что для возвращения граждан Грузии на родину будут назначены дополнительные авиарейсы. Расписание будет в опубликовано в понедельник, стоимость билетов не будет превышать 200 евро. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 939. За сутки в стране выявили 8 новых случаев заражения. По данным правительственного портала StopCovGE, число выздоровевших достигло 817. За сутки выздоровели 23 пациента. 3080 человек находятся в карантине. В стационарах под наблюдением врачей 242. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 107 человек. Служба государственной безопасности Грузии СГБ обвинила оппозиционный канал Мтавари Архи в умышленном искажении фактов. В сюжете телекомпания 20 июня говорила, что жители Барнаульского района предлагают взять деньги для того, за то, чтобы в качестве причины смерти их родственника был указан коронавирус. В СГБ опросили респондентов сюжета, которые по информации ведомства заявили, что их слова были неправильно переведены с азербайджанского на грузинский. Установлено, что этим лицам не только не предлагали денег, чтобы они назвали нереальную причину смерти, а у них даже не было общей информации по данному факту, сказано в заявлении ведомства.
С кратким региональным выпуском новостей вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Почему сегодня разнились озвученные в СМИ цифры о результатах голосования в Абхазии по поправкам Конституции Российской Федерации? Какие главные мотивы двигали вчера избирателями, пришедшими на участок для голосования в самопровозглашенной республике? Об этом рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня многие в Абхазии обратили внимание на расхождение в цифрах результатов голосования в республике по поправкам в Конституцию Российской Федерации, опубликованных в разных СМИ. Так, согласно данным ЦИК России, в республике проголосовало 8306 граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и временно находящихся на ее территории. За отдали голос 5517 граждан, почти 67%, против 2631, почти 32%, 117 бюллетеней признаны недействительными. А вот в ряде СМИ появились данные, что в Абхазии проголосовали около 3000 избирателей. За поправки в Конституцию высказались 2722 человека, против 171 и еще 61 бюллетень признан недействительным. То есть поправки поддержали 92,15 голосовавших. Против изменений в основной закон Российской Федерации проголосовали 5,79%. Но когда я позвонил советнику-посланнику посольства России в Абхазии Максиму Литвинову, на которого ссылались СМИ, он объяснил причину этой нестыковки так. В первом случае шла речь о всех голосовавших, в том числе и досрочно, включая военнослужащих 7-й российской военной базы, пограничников, а во втором только о тех, кто голосовал вчера, 1 июля. Нетрудно заметить, что процент поддержавших поправки, считай Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации, среди жителей Абхазии оказался много больше, чем, собственно, россиян, временно находящихся на территории республики. Правда, и пришло их на участок немного, что тоже было нетрудно предвидеть в связи с тем, что он был только один на всю Абхазию. Никого не удивило, что в нашей республике, как и в Южной Осетии, подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. Мотивы альтернативного мнения, выраженного примерно 6%, сформулировала на днях одна молодая абхазская журналистка, опрошенная среди других граждан республики зарубежным СМИ. «Я против поправок, потому что это попытка узурпировать власть. Я до сих пор не могу смириться с тем, что вопрос обнуления и расширения президентских полномочий вообще всерьез обсуждают». Конец цитаты. Мысли и чувства ее мне понятны, как не сомневаюсь и в ее патриотизме. Но тут должен оговориться, я, как и большинство граждан Абхазии, не могу не быть субъективным в оценке личности и роли в истории Владимира Путина. Ибо то, что сделал для нас, а также для граждан Южной Осетии этот политик, неизбежно вызывает у нас к нему чувство благодарности и окрашивает наши отношения к нему в соответствующие тона. Напомню, что едва выйдя из тяжелейшей войны, народ Абхазии оказался международным изгоем, практически запертыми на территории между Псоу и Ингуром. Ельцинская Россия продолжала по отношению к конфликтам бывшей грузинской ССР ту политику, которую можно назвать и нашим, и вашим, и при которой абхазские и южно-осетинские факторы Москва пыталась использовать как рычаг давления на Тбилиси, что, впрочем, было малорезультативно. Путин покончил не одномоментно, конечно, а поэтапно в течение нескольких лет с этой двойственностью политики Кремля. И хотя указы о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии подписал в августе 2008 года не он, а бывший тогда президентом Дмитрий Медведев, все прекрасно понимали, что реальные рычаги управления внешней и внутренней политикой Российской Федерации по-прежнему находятся в руках работавшего тогда премьер-министром Путина. Словом, пока Путину власти в Москве, это гарантия, что Абхазия будет оставаться за гранью дружеских штыков. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Арифметика на российских выборах и референдумах не только занимательна, но и загадочна, и преисполнена политических сигналов. Мурат Гукимухов пытался понять, на основе каких критериев определялась северокавказская цифра явки на голосование за поправки к Конституции, при том, что все понимали, что к реальности они все равно никакого отношения не имеют.
Главная сложность в работе над материалом, с которой я столкнулся, никто за процессом голосования не следил. Не было никаких заинтересованных сторон, чтобы можно было опереться на их наблюдения и составить какое-то мнение. Я говорил с бюджетниками. Их рассказы не производят впечатления, что власти были сильно обеспокоены явкой. Не чувствовалось какого-то плана действий даже в рамках одного города. В одной бюджетной организации шеф просил или даже требовал от подчиненных проголосовать, в другой даже не напомнил. В одном селе ездили по домам с переносной урной и предлагали проголосовать на месте, в других селах не ездили. Те немногие из моих знакомых, кто все-таки пошел на избирательные участки, обратили внимание на редкие автографы в списках избирателей, которыми граждане подтверждают получение бюллетеня. На фоне этих наблюдений как-то нелепо звучит официальная статистика. Например, в Карачаево-Черкесии избирательная комиссия объявила явку в 84%. При этом за поправки проголосовало 85%. В Кабардино-Балкарии цифры немного скромнее. Проголосовало 78%, из них за высказались 86%. Эта статистика уже никого не смущает и не веселит. Она просто не воспринимается как нечто, относящееся к жизни. Все понимают, что это демонстрация лояльности регионов к Кремлю, то есть это история их отношений. Единственный вопрос, почему явка 84%, а не 96% или 75%? Как определяют составители этой статистики, какую цифру заносить в таблицу? Есть ли в этом хоть какая-то логика? Российский политолог Денис Соколов эту логику обнаружил. По его мнению, эта цифра определяет отношение региональных властей к своему населению. Например, в продвинутых российских городах эту цифру стараются приблизить к социологическим исследованиям, насколько это возможно. Это выглядит даже как попытка губернатуры найти консенсус с обществом, забрав у него голосов не больше, чем это необходимо. Это сопоставимо с проявлением уважения со стороны властей к своим землякам. На юге дело обстоит иначе, говорит Денис Соколов.
Соответственно, на Северном Кавказе, в принципе, у властей уважение к населению своему существенно меньше. В целом, то есть они в эти игры не играют. Консенсус там какой-то, правдоподобие. Им это все неинтересно, у них правдоподобно то, что они объявили. Не голосование, а рисование. Вот это выборов с большими результатами. Это скорее связано вообще с отсутствием каких-то гражданских институтов. Правда? То есть связано с полным разрывом. Правда? В большей степени, чем в других регионах. Ну, плюс традиция. И получается, что каждый рисует столько, сколько ему как по чину, кроме своей фантазии, еще чем-то ограничивает себя. Какими-то другими неведомыми нам соображениями. И вот они результаты рисуют ровно такие, какие они считают.
То есть губернатор таким образом демонстрирует как бы свою способность контролировать вверенную ему территорию.
Это же вопрос уже не про контроль, да, в регионе. Это вопрос про контроль избирательных комиссий и абсолютное наплевательское отношение граждан к тому, что там нарисовывают в этих бюллетенях. Контроль был раньше, когда были какие-то намеки на наблюдателей на выборах, какие-то намеки на оппозицию хотя бы системную, общего провластного пула. Там еще был какой-то разговор про контроль. А сейчас с населением вцепления нет. Есть только как бы управление бюрократией, служащими, которые на зарплате, которые запуганы. Просто опять почему Кавказ может показывать больше результаты. Просто по отношению к тем же служащим и муниципальным, и работникам образования, здравоохранения. На Северном Кавказе власть ведет себя гораздо более беспредельно, чем в других регионах.
Какое-то оживление в эту историю с поправками внес Дагестан. Там, по информации еженедельника «Новое дело», в некоторых селениях страны гор, цитирую, «сторонники поправок полностью проиграли». Конец цитаты. Например, в селении Цихок. Например, в селении Цихок Сунтинского района против поправок проголосовало почти 63% избирателей. В районах в центре селения Кидера против поправок 57% и так далее. Как такое могло случиться, я спросил у Дениса Соколова, как у эксперта, который исходил в Дагестан, знает, чем живет республика.
У дагестанских властей, у генерала и губернатора Васильева, у него сцепления большого с населением нет, а региональные элиты чувствуют себя отодвинутыми от процесса, их это не устраивает. Они, в общем, такая скрытая фронта там присутствует. В целом люди против этих дурацких поправок, и достаточно легко это протестное голосование поддержать и организовать. Вот. И получается, что локальные протестные голосования в селах – это такая фига в кармане региональным властям от местных элит, с которыми они не считаются и с которыми они не делятся уже.
Это был российский политолог Денис Соколов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к теме пандемии. Открытие фитнес-клубов и плавательных бассейнов в Грузии вновь откладывается, несмотря на жалобы их владельцев на колоссальный ущерб. Сегодня работники и собственники клубов здоровья провели акцию протеста. С подробностями Серго Брегвадзе.
«Позвольте нам заняться спортом». С таким призывом к властям сегодня обратились спортсмены, фитнес-инструкторы и владельцы спортзалов. Десятки любителей здорового образа жизни провели сегодня акцию возле столичного метро «Руставели» с требованием позволить фитнес-клубам и плавательным бассейнам возобновить работу. Один из организаторов акции, тренер Георгий Васадзе, заявил:
«Мы безработные, остались без какого-либо заработка. Все уже открылось. Нам же обещали дать разрешение на возобновление работы 6 июля, однако в итоге отказали. В Италии, Германии, Австрии заявляют, что спортзалы – объекты с минимальным риском распространения коронавируса. Мы согласны на все условия, кроме двух – выделить по 8 квадратных метров для тренировки на каждого отдельного человека и установить барьеры между тренажерами. Мы просим сократить это расстояние до 5 метров, а вместо барьеров установить тренажеры на расстоянии 2 метров друг от друга. Такие стандарты приняты в странах, где эпидситуация похуже нашей, а у нас до сих пор не открываются залы».
Спортзалы, фитнес-центры и плавательные бассейны закрылись еще в марте по распоряжению правительства и должны были открыться 6 июля. Однако два дня назад в Департаменте инспектирования условий труда Минздрава Грузии заявили, что с открытием придется повременить, говорит глава этой структуры Бека Перадзе.
«Координационный совет продолжает наблюдать за бассейнами и фитнес-залами, которые должны открыться. Исходя из готовности сектора и учитывая эпидемиологическую ситуацию, решение будет принято в ближайшее время. На данном этапе продолжается наблюдение, и сектор поэтапно выражает свою готовность. Мы в ежедневном режиме поддерживаем с ними коммуникацию».
Сектор выражает готовность с момента отмены чрезвычайного положения, утверждает менеджер клуба Lion Fitness Pro Василий Асланишвили.
«По поводу норм безопасности, дезинфекции, мы только за. Мы и так придерживались этих норм. У нас и до эпидемии были дезобарьеры, и в каждом углу стоят дезинфицирующие средства. Мы понимаем, что сейчас критически важно чистить и мыть зал как можно чаще».
Большие финансовые потери и у Вакийского плавательного бассейна в Тбилиси. Менеджер этого заведения Михаил Гогуладзе утверждает, что за последние 3 месяца бассейн потерял около 1 000 000 лари. Тем временем объект полностью готов к принятию посетителей, утверждает он.
«В нашем бассейне вода фильтруется 24 часа в сутки. По химическому и бактериологическому составу она такая же чистая, как у вас в кране. Это подтверждает лабораторный тест, сделанный представителями Министерства здравоохранения. Они проводились и до эпидемии коронавируса. Даже учитывая такую чистоту воды, они потребовали, чтобы мы меняли 10 ее процентов каждые 24 часа. Мы объяснили, что в этом нет никакой нужды, поскольку вода и так фильтруется круглосуточно».
Непонятна медлительность властей в этом вопросе и эксперту по вопросам здравоохранения Марине Берадзе.
«Я не понимаю логики правительства. Считаю, что спортивные объекты необходимо открыть. Это основные структуры, пропагандирующие здоровый образ жизни, что очень важно в сложившейся ситуации. Никакой опасности они не будут представлять, если там будут максимально придерживаться санитарных и гигиенических норм. Необходимо проветривать, убирать и поддерживать чистоту в помещениях, выполнять все рекомендации, разработанные Минздравом. Так сейчас происходит во всех других учреждениях страны».
По мнению Берадзе, это большой психологический стресс для спортсменов и любителей, когда привыкшим к нагрузкам людям не дают тренироваться. Между тем, сегодняшняя акция спортсменов, служащих и владельцев бассейнов уже 4-я за месяц. Ее участники обещают сделать их намного более масштабными, если в ближайшее время в правительстве не дадут добро на открытие этих объектов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
О чем пишет абхазская пресса? О том, что бывший глава Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия Мухаммед Келба прокомментировал квартирные претензии. О том, что блогер Тенгиз Джупова предложил награждать орденами казнокрадов. Пишет она и о новой напасти гусеницы непарного шелкопряда. Обзор подготовила Анаит Гагарян.
В последнее время в социальных сетях появились публикации анонимщиков, которые стараются под маркой выявления справедливости и правильного развития Абхазии очернить имя достойного командира, северокавказского добровольца, героя Абхазии Мухаммеда Килба. Оказалось, ему в кавычках неправильно выделили жилую площадь для проживания в Абхазии. Ратующие за чистоту закона почему-то молчат о тех наших гражданах, которые в свое время занимали квартиры целыми подъездами, занимали по несколько брошенных домов, а в дальнейшем перепродавали по различным схемам любым людям, в том числе и не имеющим гражданства Республики Абхазия, за большие деньги. И это длится у нас на всем протяжении послевоенного времени, пишет главный редактор газеты Республика Абхазия Юрий Кураскуа. Редакция издания связалась по телефону с Мухаммедом Килба, который находится в Черкесске. В интервью изданию он сказал: «Выполняя свой долг перед абхазским народом, никогда не ставил цель что-то за это иметь. Абхазия – моя родина, и этим все сказано. Я никогда не просил, чтобы решали мой жилищный вопрос. Когда руководство республики официально выделило мне квартиру, я остался благодарен. И сейчас, когда ушел с поста секретаря Совета безопасности Республики Абхазия, после известных событий к руководству страны претензий не имею. Чиновник должен понимать, государство его нанимает, и оно вправе его освободить. Но когда с вопросом о выделении жилья начинают смешивать политику, это неправильно и неумно. Хотя понимаю, как наше общество политизировано, но оправдываться не собираюсь, чтобы анонимщики потом написали правильную информацию». Блогер Тенгиз Джопуа написал пост на своей странице в Facebook: «Я тоже против того, чтобы за хищение нескольких десятков или сотен миллионов людей сажали в тюрьму. Это, если честно, выглядит несколько странно. Правильнее было бы их наградить орденом Ахзябша и вручить от имени государства наградной пистолет ГЛОК вместе с автомобилем Lexus 570. Как-то некрасиво получилось. И что за привычка у нас выяснять, все 20 миллионов человек украл или 15, да хоть 5 миллионов? Вообще настало время парламенту Абхазии инициировать закон о градации нации на людей уважаемых, особо уважаемых и всех остальных, чья степень уважения недостаточна, чтобы быть исключением. В качестве основного, как говорят ученые, классифицирующего признака, нужно выбрать социальное положение, точнее имущественное, хотя и то, и другое, по сути, тут тождественны. Конечно, все вышесказанное выглядит смешно, но это на первый взгляд. На самом деле все очень печально. Только народ, который не уважает самого себя, может требовать свободы и милосердия тому, кто пренебрег уважением к народу». В Ачимчирском районе зафиксирован очаг распространения гусеницы непарного шелкопряда, пишет нужная газета. В зону поражения вредителя попали около 300 гектар лесных прибрежных массивов в районе сел Илор и Гагида. На зафиксированной территории гусеница повредила в большей части ольху, как рассказал изданию начальник Государственной службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия. В Абхазии этот вредитель известен. Он неинвазивный, не из вновь прибывших. По опыту мы знаем, что многоядные вредители у нас появляются с определенной периодичностью. Это связано с климатическими изменениями, с дефицитом естественных врагов этих вредителей, пояснил Герия. На сегодняшний день зафиксирован только единичный случай вспышки распространения непарного шелкопряда. Владимир Герия утверждает, что в 2020 году этот вредитель не угрожает культурам сельскохозяйственного назначения. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Во многих странах мира в рамках протестов Black Lives Matter сносят памятники военных и политиков, которые участвовали в работорговле или были колонизаторами африканских стран. Теперь этим занялись на Балиарских островах в Испании. Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
Борьба с памятниками началась на Балиарских островах. Объектом нападения стали два монумента уроженцу этих мест, монаху Хуниперо Серра. Он жил в 18 веке в Калифорнии, которая в то время принадлежала Испании, а прославился тем, что открывал католические миссии и защищал индейцев от произвола местных чиновников, за что, как свидетельствуют исторические хроники, пользовался у аборигенов огромным уважением.
За свою подвижническую деятельность монах был канонизирован. Ну а теперь на один из его памятников в Испании надели мешок, а другой разукрасили краской и сделали надпись «Расист». Акту вандализма предшествовало заявление члена муниципального совета города Пальма Сони Вивас. Она заявила, что сэра, я цитирую, «разорвал на куски культуру американских индейцев и растоптал их права». Вивас, естественно, не смогла назвать, какие именно права были в те времена у индейцев и как их мог растоптать монах, но призвала к сносу его памятников. Сони Вивас является членом исполкома левопопулистской партии «Подемос», которая представлена 5 министрами в коалиционном правительстве Испании. Одна из этих министров, Ирене Монтеро, дополнила идеи коллеги по партии, предложив пересмотреть всю историю Испании, раз и навсегда определить, кто в ней был хорошим, а кто плохим. Ирене Монтеро.
На мой взгляд, необходимо, чтобы наше общество пересмотрело свою историю. Думаю, не столь уж важно, снесем мы или не снесем какой-то памятник. Важно, чтобы мы смогли критически взглянуть, насколько правильно нам преподносилась история. Кем были те или иные личности, чем они занимались? Надо определиться, какие ценности мы защищаем, критически взглянуть на наше прошлое. Нам стоит решить, кого из исторических деятелей стоит почитать, а кого нет.
Министр, отвечающая за женское равноправие, также посетовала, что в Испании недостает памятников выдающимся женщинам, к примеру, Розе Люксембург. Впрочем, пока Монтеро предлагает переоценить деятелей прошлого, многие ее единомышленники, и не только Сони Вивас, уже, похоже, все для себя решили. Так Джессика Альбиак, спикер партии «Каталония вместе», клона «Подемос» в каталонском регионе, предложила снести памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Ее поддержали местные националисты. Любопытно, что еще недавно Колумб был их кумиром, поскольку, как они считали, был чистокровным каталонцем. Но доказательств этой теории не нашлось, и интерес к мореплавателю пропал. Кстати, опыт борьбы с памятниками в Каталонии уже имеется. Не так давно там был снесен монумент банкиру, промышленнику и меценату 19-го столетия Антонио Лопесу, основателю крупнейшего банка и университета. Его обвинили в работорговле, несмотря на протесты историков, уверявших, что подобную клевету в свое время распространяли завистники банкира. Тем временем, к примеру каталонцев, в их критике Колумба последовала Тереса Родригес, лидер «Подемос» в Андалузии. Мореплаватель, по словам этой деятельницы, не уважал, как и монах сэра, гражданские права американских индейцев, то есть был реакционером, колонизатором и расистом, а посему не заслуживает никакой памяти. Видимо, наслушавшись подобных рассуждений, молодые люди, назвавшие себя антифашистами, перешли от слов к делу, подожгли сетку, которой была затянута часть пьедестала памятника Колумбу в Барселоне. Но в Вальядолиде его памятник был облит краской. О том, кем был Колумб и что он сделал для Испании, напомнила в шутливой форме Тересе Родригес, депутат парламента, консерватор Росио Монастерио. Она опубликовала видеообращение на фоне мешков с картошкой, которую депутат раздавала людям, потерявшим доходы из-за коронавируса.
Дорогая Тереса, пока твоя партия «Подемос» витает в облаках, пытаясь пересмотреть историю и планирует низвергнуть Колумба, мы, простые смертные, заняты раздачей картошки, которая, кстати, появилась в Испании благодаря открытию Америки и которая веками помогала бороться с голодом во всей Европе. Так что каждому свое. Нам раздача продуктов нуждающимся, вам разрушение памятников.
В списке деятелей, чьи заслуги ставятся под вопрос популистами, фигурирует и Сервантес, автор «Дон Кихота», одного из величайших произведений мировой литературы. Он, оказывается, вовсе не писатель-гуманист, как считалось до сих пор, а лишь жалкий расист. Ну, во-первых, воевал с турками, то есть явно не любил их, а во-вторых, скверно отзывался о некоторых цыганах, так что никакого почета Сервантес не заслужил. Не заслуживают уважения в глазах популистов и павшие бойцы Испанского легиона. Это добровольческое военное формирование, созданное 100 лет назад, считается самым боеспособным в Испании. В 20-х годах прошлого столетия легионеры ценой собственной жизни не раз спасали испанцев, жителей городов Сеута и Мелилья, от воинственных обитателей Северной Африки. А в наше время легион – непременный участник всех миротворческих миссий Евросоюза. Видимо, поэтому памятник легионерам в Сарагосе также был подвергнут нападению. Вот что думает обо всем этом испанский философ Франсиско Габальдон.
Важно понимать, о том или ином историческом деятеле нельзя судить, руководствуясь лишь современными понятиями. В XVI веке, к примеру, люди жили в совершенно ином мире, с иной моралью. Они действовали и думали иначе. Видимо, нам необходимо пояснить это обществу, чтобы оно лучше разбиралось в прошлом. Впрочем, я полагаю, что нападение на памятники – это лишь своеобразная рекламная кампания определенных политических сил, чтобы обратить на себя внимание и попытаться навязать людям свою идеологию.
Это последнее мнение разделяют многие наблюдатели. Они полагают, что шумиха вокруг памятников – это лишь модный повод для испанских популистов в очередной раз заявить о себе. Кстати, в Испании их не устраивает не только история, но и нынешний политический строй с его парламентской демократией и рыночной экономикой. Деятели Подемос открыто говорят, что им не нравится свободная пресса, частные школы, король, аристократы, все те, кто носят пиджаки и галстуки, церковь, пасхальные шествия, коррида и многое другое.
Из Мадрида передавал Виктор Черецкий. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.